листья распустить, будет зелень, будут цветы или будет лить дождь. И каждый раз, просыпаясь рано утром в Москве на Покровке, я вдруг слышал из распахнутых окон восторженные возгласы. И солнце бьет изо всех окон. Однажды мы с папой быстренько что-то выпили, чаю, и пошли с ним вниз по бульварному кольцу к Москва-реке. И я помню, даже я влез на такую какую-то загородку, папа меня держал. Какое-то мгновение я выпустил папу из виду, безумно испугался, что я его потерял. Это было 1 мая 41 года. 52 дня оставалось до начала Великой Отечественной войны. Моя мама мне обещала, что в один из летних дней мы с ней посвятим целый день гулянию. И вот этот день настал. Мы с мамой вышли из нашего дома, который тут рядом совсем неподалеку, пошли по чистым прудам, вот так вокруг этого пруда, перешли улицу и подошли к кинотеатру «Колизей». Вот он здесь. Увидели, что на ступеньках, вот там в углу, какой-то народ толпится. И стояла капельдинер, та, которая проверяет билеты, чтобы идти в зал. Мы подошли к этому капельдинеру, и вдруг я услышал какие-то странные слова. Началась война. Немцы напали на нашу страну, на Советский Союз. И как-то все тут переменилось. Несмотря на то, что было солнце, вроде потемнело все. Мама судорожно схватила меня за руку, и мы пошли обратно. Все это исчезло в один день, только потому, что прозвучали какие-то дурацкие слова. Началась война, и немцы напали на Советский Союз. И, в общем-то, исчезло то детство, о котором я вспоминаю, смутно вспоминаю, как о ярком, солнечном, прекрасном дне. Война становилась все страшнее и страшнее. И, наконец, я вспоминаю впервые подлинную настоящую бомбежку. У немецких самолетов был характерный звук такой, нудящий такой. Сразу был ясно, что летит немец, что сейчас будет бомба. Потом раздавался свист. Такое ощущение, что бомба летит в тебя. Но кроме этого, была страшная пальба. Зенитные орудия били по немцам, взрывались маленькие зажигательные бомбы. И это произвело на меня такое страшное впечатление, что я помню, я дико орал от страха. И меня на руках вынесли в коридор, подальше от окон, чтобы мне было не так страшно. Это была единственная ночь, вот, в которой я так испугался, начало войны. Как-то бабушке удалось купить какую-то картошку. Где-то раздобыла она картошку. И вдруг, о счастье, она обнаружила на антресолях в ванне большую бутылку, чем-то заваленную сверху, с рыбьим жиром. А рыбий жир мне давали для того, чтобы я был здоровее. И почему-то бабушка мне терла брови, потому что считала, что у мужчин должны быть большие брови, а рыбий жир якобы, значит, их стимулирует их рост. И вот нашли этот рыбий жир. И бабушка стала жарить эту картошку на рыбьем жире. Боже, я никогда не забуду вкуса этой картошки. Это было так вкусно. Немцы подходили все ближе и ближе. Отец вот по этой лестнице ушел на добровольческий фронт рыть окопы. Попал там в окружение и вывел группу в 100 человек из окружения. Я помню, я со двора пришел по черной лестнице, было уже октябрь, и сидит силуэт на фоне окна, черный, абсолютно черный, потому что он на фоне окна светлого, и в то же время, видимо, прокопчен был вот копотью всех этих костров. И первое, что я услышал, он сказал: немедленно надо вам уезжать, немец вот-вот будет здесь. Я помню, как мама сидела за столом, и они обсуждали, уезжать, не уезжать в эвакуацию. Она сидела, я вот этот жест помню, когда она сказала: надо ехать. И вот она как-то вот так вот сделала. И у нее волосы прошли меж пальцами. Мне как-то стало страшно за нее и за всех, за нас, именно за нее. Как-то вот так вот волосы у нее сквозь пальцы прошли. Вот по этой лестнице мы спустились 8, кажется, декабря 41 года с нашим скарбом и уехали в эвакуацию с Курского вокзала в Тбилиси. Бабушка, мама и я. Отец пошел на фронт, и квартира на какое-то время опустела. Много дней мы ехали в поезде, эвакуированных из Москвы. И ночью я проснулся от страшного какого-то шума, крика. Темно, фонарики мелькают. У нас какие-то вещи, скарб в багажном вагоне. Куда мы, что, как. Паника страшная и так далее. Короче говоря, какой-то человек из НКВД, молодой, кричит: вон, немедленно, сейчас поезд идет, выходите, у меня приказ. Этот товарищ, который ехал с нами, говорит: вы обязаны меня слушаться, я полковник НКВД. Он говорит: я вам не подчиняюсь, вы русская НКВД, а я грузинская НКВД. В общем, какой-то такой скандал. Мама была в полной панике, и вдруг в этой абсолютной тишине раздается голос с грузинским акцентом: дорогая, не волнуйтесь, выходите. У вас есть билеты на Тбилиси, у вас есть командировка в Тбилисский университет. Вы едете в эвакуацию на родину мужа. Выходите на этой станции, а завтра требуйте, чтобы вас направили опять в Тбилиси, но уже другим поездом. А за вашим багажом я послежу. Не волнуйтесь. Мы вышли на перрон. Крик, шум, черное небо, полная тьма, ничего не видно. Блям-дям-дям. Дернулись вагоны, и поезд ушел. И выброшенные из вагонов беженцы, эвакуированные, остались на этом голом перроне станции Хачмаз. И выяснилось, что мама все-таки настояла на том, что нас отправят в Тбилиси. И вот пришел поезд, и поехали на Тбилиси. И должен вам сказать, что вот там было громадное количество народу в этом вагоне. Там были курды, грузины, армяне, осетины, дагестанцы, азербайджанцы, русские. И вот весь вагон увидел, что эти люди в несчастье, в беде. Трое, значит, маленький мальчик, бабушка и молодая женщина. И стали нам носить еду, воду, кто-то подушку дал. И я никогда не забуду этих простых людей, от которых пахло грязью, воняло тяжелым трудом, с корявыми руками, которые по-русски-то не могли говорить совершенно. Так, какие-то 2-3 слова. Но весь вагон нам помог. Мы приехали в Тбилиси, полная темнота, вокзал не освещен. И мы слышим голос: дорогая, здравствуйте, я вас встречаю, ваши вещи в полном порядке, фаэтон готов, вещи ваши на фаэтоне, идемте. Мы сели на эту телегу и в полной темноте поехали вместе с этим человеком, лица которого мы не видели, к нам вот туда, на улицу Грибоедова, дом 5. А пьяный возчик кричал: вот это верийский спуск! Раньше тут арбузы были такое количество, что если плохой арбуз, его вниз сбрасывали в куру. А теперь, когда этот бандит пришел, Сталин, никаких арбузов, и кура обмелела вообще. Бабушка белела от ужаса, приученная к московским репрессиям. Вот, ну как-то все обошлось. Мы приехали на нашу улицу Грибоедова. Этот человек в полной темноте помог нам внести вещи в эту комнату. И я впервые, и мы впервые увидели его лицо, когда он и мама закурили огонек спички. Я увидел какой-то горбатый нос и усы. Спичка погасла. Он сказал: ну, живите, будьте счастливы. До свидания. И ушел. И больше мы его никогда не видели, этого человека. Ну, это вот этот самый дворик, да, где мы и жили. И вот по этой лестнице туда, и вот по той лестнице, вглубь коридора, там была наша комната. В этой комнате жил еще мой дедушка, папин папа, Навшарыван Кайсосрович Басилашвили. И мы жили все, значит, вот вчетвером. Я не знаю, помнит нашу семью, жители этого дома, обычно в Грузии, в Тбилиси, во всех этих дворах все знают друг друга. Видите, какие галереи, это вот типичный тбилисский двор. И когда я в прошлый раз сюда приходил, меня все узнали. И даже спрашивали, а как Ольга Николаевна? Моя бабушка давно уже скончалась в Царствии Небесном. Но все ее помнили. Бабушка моя в один из первых вечеров приезда в Тбилиси решила пойти на рынок, но ничего не вышло, денег не было, цены были запредельно высокие. Поэтому встала в очередь в какой-то магазин отовариться по карточкам. И решила, ну так, использовать местный колорит, чтобы показаться своею. И спросила женщину, которая стояла последней в очередь: «Сациви, дорогая, вы последний?» Сациви по-грузински — это блюдо, приготовленное из кур. Женщина безумно обиделась и сказала: во-первых, они сациви, а генацвали. А во-вторых, они последние, а крайние. Это была первая встреча моей бабушки вот с местным колоритом и самолюбием грузин в какой-то степени. Вот. А где чурчхелы можно купить, а? Нет. Чурчхелы где здесь продают? Вот здесь вот, вот в этом месте такая веревка была, и на ней висели женские чулки, набитые песком. Это на случай, если немцы нападут, то, значит, мы их песком, эти бомбы забросаем. 5-6 чулок, набитые песком, висели вот здесь на случай, значит, пожара. Ну, если вспыхнет дом, берем чулки и забрасываем, очень даже просто. Вот, мой дед, Навшарыван Кайсосрович, пострадал, как и многие люди грузинской национальности, грузины, от рук товарища Сталина. Он был арестован. Его недолго продержали в НКВД. Но его там долго били. И когда он вышел оттуда, он все русские слова стал говорить почти все наоборот. То есть не мама, а амам. Не хлеб, а белх, до сих пор помню. В общем, стал, конечно, ну, нервно больным человеком. Он был такой угрюмый человек, очень стеснялся того, что мы две женщины маленькие, значит, мальчик 7 лет, его кормят, ибо у него ни карточек не было, ничего не было. И вот он каждое утро, у него в деревне остался такой бочонок, маленький бочонок для вина. Ну, никакого вина там, конечно, не было, но чтобы бочонок не рассохся, он его наливал водой и катал вот по этой галерее. Вот по этой галерее. И будил весь дом, потому что бочонок пустой. Это деревянная галерея пустая, это деревянная. И все это как барабанная дробь, где-то в 7 утра. И все кричали: эй, опять этот Навшарыван твой бочонок катает. Да, вот кран, правильно, где мой дедушка наливал бочонок. А жили мы вот там. Войти направо дверь. Маленькая-маленькая комнатка. Кстати говоря, дедушка, в те дни, когда мы его могли накормить, мы говорили: Навшарыван Кайсосрович, пожалуйста, садитесь вот, покушайте с нами. Он садился и обычно начинался такой разговор. Он спрашивал, показывая на портрет Сталина: кто такой? Мама говорила, это наш великий вождь и учитель, товарищ Сталин. Он говорил, он бандит. До сих пор был. Что-то он говорил, меня Сталин. Дзирс. Дзирс это значит вниз. Дзирс. Надо его тоже. Дзирс. И вот когда он умер, меня поразило то, как грузины провожают в последний путь своих жителей, своих граждан. Какой-то прекрасный гроб, какие-то знамена на грузовике, плакали, играл оркестр. Но все равно вот эта трагическая жизнь этого человека и эти похороны такие пышные как-то в моем сознании не совмещались. Мы организовали здесь театр самодеятельный. Вот сейчас там дверь, а ее не было. Вот на этой лестнице был зрительный зал, а там была у нас сцена. И мы играли какую-то сцену, какую-то пьесу самими нами написанную про то, как фашисты там кого-то в плен взяли и так далее. А я изображал выстрел. Выстрел. Я ломал какую-то доску, и вот получался выстрел. И вот мама и бабушка здесь сидели, и не только они, вот все жильцы этого дома смотрели нашу... У нас был занавес там, все такое прочее. Пробегал это все. А сейчас с трудом. Я вышел с этого двора и пошел вместе с мамой, которая к этому торжественному дню пошла в парикмахерскую и сделала себе укладку. И попросила накрасить ей брови. Ей брови накрасили черным цветом, и они смыкались у нее здесь над переносицей. Персидская княжна получила. И как она не старалась смыть, ничего не выходило. Краска была несмываемая. Вот. И сделала себе маникюр. В общем, все, что можно было сделать празднично. И она повела меня туда. И я помню, мы стояли во дворе школы, и я плакал. Она решила, что я плачу, потому что я иду в школу, мне не хочется идти в школу. Это было совсем не так. Я просто плакал от жалости к ней. Я понимал эту ситуацию. Московская жительница, дочь церковного архитектора, в Тбилиси, в чужой ей стране, на родине мужа, держит своего сына за руку с накрашенными персидскими бровями. Как-то жизнь у нее круто поменялась, и она обязана кормить и меня, и бабушку, и дедушку, и всех. И вот она дрожащей рукой меня держит, у нее очень встревоженные глаза, я до сих пор помню. Я стоял и плакал, она меня утешала, что ничего, школа это интересно. Но я не говорил о том, что я ее жалею, я просто сделал вид, что я плачу от того, что мне не хочется идти в школу. Да, здравствуйте.
Вы приезжали вместе?
Приезжал, я с вами разговаривал, да? Да, 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 да. Мы уехали оттуда в 43-м.
В 43-м.
В 44-м. В 44-м, да. А здесь все уже новые, да?
Все новые,
да. Чем-то хорошо. Вот можно каждое утро встать и спросить там. Там чай есть, да, и тебе дадут чаю, а ты дашь им сахара. Двор весь дружен был, я не знаю, как
да,
сейчас.
Да,
так же, да?
Дружим,
и сейчас так же. А?
Давле, давле сам, на землю,
о, у вас замечательно. Вот я так понимаю, что я самый старый за этим столом. Да, а я был самым молодым в этом доме когда-то. Что я очень счастлив. Действительно, на самом деле, это говорю не для кино, что я нахожусь здесь, вот в этом доме, что возникают передо мной лица моих любимых, ушедших на тот свет, близких мне людей, всех, которые были со мной, и мать, и бабушка, и папа фронтовик, и Жора, мой брат, погибший на фронте, и все наши, грузинская родня. И я бы хотел пожелать этому дому, его жителям, счастья. Вот тут все оттенки счастья коснулись каждого из вас, каждого, кто живет вот в этом доме по адресу улицы Грибоедова, дом 5. Знаете, я сейчас здесь стою, и у меня такая вот мысль в голову пришла, что я человек очень счастливый. Вот я могу этот двор, этот дом назвать домом своего детства. Здесь прошли мои самые счастливые годы. Я не понимал, что они счастливы, только сейчас я начинаю понимать, что это было счастье, когда были живы все, которые сейчас нет на этом свете. И не только мои родные, но и все жители этого дома. И это дерево было пониже чуть-чуть. Но это двор моего детства, моего счастья.
Рядом балкон.
Да. Рядом балкон.
Да. А это вы, оказывается, приезжали, я тогда не знала, и искали вашу санку. Вы, оказывается, катались на санке зимой.
Да, да.
Ох, как я рада вас видеть, если вы... Подождите тогда на минутку. Можно шоколады я вам принесу сейчас. Подождите на минутку. Нельзя так вас отпустить. Поймите? Подождите. Символ. Символ сладостей. И молодость прошла, понимаете?
Спасибо вам. Спасибо.
Как я рада, что вы все-таки вспомнили нас и приехали.
Это грузинский обычай. Гостеприимство, память. Вот как эта женщина вспоминала моих родственников и меня, вот напротив, живущие. Как маленький мальчик вышел с санками из этих дверей, и пошел кататься на санках. Это тоже в какой-то степени событие, пусть микроскопическое, но эта женщина даже и его помнит. И это прекрасно. В один из первых вечеров, когда мы приехали сюда в 41-м году, здесь было все еще как-то по-мирному. В отличие от морозной Москвы, ощетинившейся противотанковыми ежами, надолбами, с витринами закрытыми, фанерой, с мешками, с песком, с бомбежками ежедневными, с пожарами. Здесь все было тихо, и даже магазины были полны. И бабушка, увидя в витрине, вот тут, там вот неподалеку отсюда, в магазинную витрину, и в ней лежали пирожные. И она говорит, господи боже мой, говорят, хлеба нет. Так будем пирожные кушать. Но эти пирожные, конечно, исчезли через 2-3 дня. И начался такой же голод, как во всей нашей великой многострадальной стране, которая называлась тогда Союз Советских Социалистических Республик. Папа был на фронте, Жора, мой брат, тоже был на фронте. Здесь было очень много госпиталей. И я помню, солдаты, они стояли почему-то в кальсонах и в нижних рубашках, видимо, не выдавали халаты, и продавали куски сахара. Я помню, эти куски сахара, они их и облизывали, а потом уже продавали. И вот такая вот торговля мена шла. И этих молодых ребят, искалеченных было очень и очень много в Тбилиси, и им тоже Грузия оказала, конечно, посильную помощь. Я помню, как вот здесь по этому Головинскому, по проспекту Шота-Руставели вышагивали молодые наши лейтенанты. Русские, не русские, всякие, лейтенанты Красной Армии. И с ними под руку шли милые, красивые, юные, стройные девушки, как до сих пор помню, в крепдышиновых платьях с завивкой такой шестимесячной. И как-то мне очень нравилось, что они идут в ногу. Вот мужчина и женщина, правый, левый, правый, левый. Мне так красиво. Я понимал, что это что-то такое особенное. Мне было 8 лет, что-то за этим стоит. Но что? Мне пришлось узнать об этом значительно позже. Я все это называю пространством. Пространство – мой второй тбилисский двор, в котором было так много хорошего. Тут деревья были. И на них росли типа оливков. Только такие недозрелые, серебристые такие. И вот я ими спасался от голода. Вот тут стояло дерево, но, наверное, его уже нет. Мы на него влезали с ребятами и ели такие серебристые плоды. А вот здесь был парк, и мне он казался совершенно необъятным, абсолютно необъятный парк. А мы оказались здесь, потому что мама преподавала вот в Государственном Тбилисском университете. И нам дали здесь комнату в кассе, в который когда-то выдавали рабочим заработную плату за строительство второй очереди университета. Он был недостроен во время войны. Мы в этой кассе жили. Моя мама преподавала, и она пришла на первую свою лекцию. И пришла с ней очень быстро, вся в слезах. Что такое? Что случилось? Она говорит, никого нет, студентов. Никто не захотел с русской преподавательницей заниматься. Видимо, они хотят с грузинкой. И все плачут. Она сколько ей было лет? 41 год. Господи Боже, 32 года. Об этом узнал ректор Тбилисского университета Мревлишвили такой был. Он позвал ее к себе и говорит, что вы плачете? Она говорит, вот студенты не пришли. Он говорит, слушайте, вы в окно посмотрите. А что, снег выпал? Ну какой идиот пойдет слушать вашу лекцию? Снег. Вот растает снег, все придут. И действительно, прошло 2-3 дня, аудитория была наполнена народом студенческим, и мама сохранила с ними, даже после войны переписывались друзья. У меня много подарков, которые они маме дарили, сохраняется до сих пор. Где же наш дом-то стоял? Где-то здесь. Он с двух сторон. Да. Вот здесь. О, правильно. Вот где-то здесь стоял наш дом. Это какой-то был длинный барак, а напротив, через речку, Тбилисский зоологический сад, зоопарк. И оттуда носились крики и ревы несчастных голодных зверей. И там сидел орел. И вот несколько лет тому назад я был в Тбилиси, и написано, этому орлу что-то больше 150 лет. Значит, мой знакомый, тот самый орел, который в 41 году видел. Он там до сих пор и сидит. Между прочим, ковровая лавка. Вот эти ковры, я помню, как мы приехали в Тбилиси в 41 году. И летом, где-то здесь на склонах Нацминды, тоже такие же вот каменистые мостовые, и лежали ковры. В Грузии ковер считается хорошим тогда, когда он не новенький ковер, а уже такой весь потертый. И вот они лежали месяцами, по ним ездили телеги, ходили ослы, лошади, люди, грязь, вода какая-то текла. После этого их мыли и продавали. Вот этот ковер напоминает мне вот по старости, вот те ковры, которые лежали там. Может быть, это старые ковры. Здрасте. А что у вас за ковры такие хорошие, а? Oh,
я вот испытываю сейчас чувство громадной неловкости и в то же время уважения и благодарности. Ей-богу, я зашел сюда совсем не для того, чтобы мне что-то подарили. Но видите, вот никуда нельзя зайти, чтобы что-то гостеприимные хозяины тебе не дали на память. Вот так, знаете, очень трудно. Сейчас все изменилось очень сильно. И трудно вспоминать. Но вот иногда смотришь на что-то, и вдруг возникает картина. Должен сказать, что вот этот сад, он давал нам... А вот этот дом был. Этот дом был. Я думал, что там был винный склад. Вот с этой аркой. А там, по-моему, был какой-то морг. Видимо, был голод. Потому что у меня начался голодный туберкулез. Но я этого голода не помню. Я только помню вот такие вещи. До сих пор помню. Суп такой коричневого цвета. И в нем плавали три темно-коричневых макаронины. Из ржаной муки сделаны. Пшеницы не было. И такие три пятна жира. Знаете, жирные три пятнышка. И я быстро-быстро это съел. Мне показалось очень вкусно. А напротив меня сидел военный в погонах. Это был уже 43-й год. И погоны уже носила наша армия. Он на меня смотрит, а у него тоже такой суп стоит. Он на меня смотрит и говорит: мальчик, хочешь еще супа? Я говорю: да, хочу. Ну, на, ешь мой, я не хочу есть. И я быстро этот суп, быстро-быстро я его умял. Ну, поднимай на него глаза, а он сидит, а у него слезы льются вот так вот. Глядит на меня. Я не знаю, что, почему он, может быть, он детей где-то оставил своих, война, может, погиб кто, я не знаю, но он глядел на меня и плакал. Вот эти слезы, я не помню его лица, но слезы я помню прекрасно. Но это уже мое заповедное место. Вот этот холм, неподалеку тут наш домик, и вот этот сад Тбилисского университета, это тут было место, ну, моих джунглей, моей амазонки. Мы с ребятами здесь играли в различные игры. У нас были какие-то заповедные места, пещеры и так далее, и так далее. И очень часто я сидел приблизительно вот на этом месте, вот любовался на то, чего не видно сейчас. Надо вам сказать, что вот на том берегу, он и сейчас стоит, дом, который называли 11-этажный дом. Это был небоскреб. В этом доме, рядом с цирком, была столовая. Бывший ресторан, куда мы были прикреплены. И вот однажды я здесь сижу, бабушка пошла обедать туда. И вижу, поднимается моя бабушка с сумкой вот здесь. Ступенек не было, была просто дорожка. Она поднимается с сумкой, тяжело дыша. А я вот где-то здесь. И плачет она. Горько-горько плачет. Идет вот так и плачет. Я ей говорю: бабушка, чего ты плачешь? Что с тобой? Она говорит: я украла. Я воровка. Я украла. Что ты украла? Вот посмотри. В общем, выясняется, что она села за столик, к ней подошла официантка. Как ни странно, официанты еще обслуживали. И дала ей такую селедочницу, и в ней селедка нарезанная. И бабушка взяла эту селедочницу и поставила в сумку к себе, которую приготовила, и закрыла сумку. И когда официантка подошла и спросила: а разве вам селедку не давала? Она говорит: нет. А, и она дала ей еще одну селедку. Таким образом, эту селедку она принесла мне. И дико переживала. Она московская жительница, выпускница перхального училища, владелица московской квартиры, жена вдова архитектора церковного. Мать доцента, который преподает в Тбилисском университете, оказалась воровкой. Но я помню до слез, как мне было жалко ее и всю нашу ситуацию. И эту селедочницу, которую она принесла с селедкой, с грузинскими какими-то буквами, я сохранил до сих пор. Она стоит у меня на письменном столе. Надо сказать, что она была очень религиозным человеком, бабушка. Она ходила в церкви, на кладбище. И вот она попадает сюда. и лишена возможности ходить в церковь. И говорят, у нас здесь есть церковь. Как я могу ходить в церковь, на которых куполов нет? Они, церковь должна быть золотым куполом, по крайней мере, с покрашенным. Здесь какие-то островерхи. Мне это не нравится. И вот я помню, как бабушка пошла в церковь. Пошла на Всеонский храм. Это один из самых старых соборов грузинских. Пришла какая-то умиротворенная и сказала, вы знаете, ничего, все как у нас, все хорошо. И благолепие тоже существует. Ну, правда, строго, очень строго. Но ничего, ничего, молиться можно. Вот здесь, за стенами Донского монастыря, похоронена моя бабушка, которая скончалась в 65-м году. Она была сначала женой, а потом вдовой московского архитектора Сергея Михайловича Ильинского. А ее девичья фамилия была Тольская. Дедушка мой был архитектором и принимал участие в строительстве многих церквей в Москве, в том числе и в храме Христа Спасителя. И когда этот храм взорвали, на него это так подействовало, что он заболел и умер в 1939 или в 1938 году, точно не помню, я был тогда очень мал. Однажды в пасхальную ночь мама взяла меня за руку и привела по Бульварному кольцу, недалеко от нашего дома, вот сюда, в Петропавловский переулок. В старости церкви был один наш родственник, кажется, его звали Александр Михайлович, который жил вот в этом доме. И балкон его выходил прямо на паперть вот этой церкви Петра и Павла. Мы вошли в дом, было что-то около половины 12 ночи, было тепло. Мы вышли на балкон, и весь этот переулок был запружен народом. У всех были в руках кульки бумажные, в которых внутри были свечки от ветра. И все это, вот все эти дома, вот эти все дома, они трепетали вот в этом свечном дрожании. Вдруг вышел на паперть священник и сказал: «Христос воскресе!» И весь этот переулок вздохнул: «Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!» Это три раза. Я понял, что происходит что-то значительное, непонятное и враждебное тому, чему меня учили в школе, в моей пионерской комсомольской организации. Что-то такое нисходившееся произошло. Я стою здесь на балконе, вокруг меня стоят люди, целуются, христосуются, а переулок живет радостью, той радостью, которой пока не могу жить я. Юный пионер Советского Союза. Я очень благодарен моей маме, что она меня познакомила вот с этим изъявлением народной веры в то, во что я еще совершенно не верил и всегда прятал глаза, когда моя бабушка по утрам будила меня жарким шепотом, молясь на икону, которая висела над моей постелью, Богородицу. Мама мне рассказывала, до революции в 6 метрах от наших окон была колокольня церкви первоначальной Троицы на грязи. И мама говорила, что каждое утро в 9 или в 10 ее будили колокола, которые, ну, фактически висели у нас в квартире. На Пасху, особенно на Пасху. Первый удар колокола был с колокольни Ивана Великого в Кремле. Потом кремлевские соборы вступали. Потом раздавался набатный гул колоколов с храма Христа Спасителя, который потом был взорван. А потом по всей Москве шел этот звон, перезвон праздничный, возвещавший о том, что праздник наступил. вообще странная вещь. Память. Вот я сейчас здесь сижу, вот вижу, да, вот стена университета. Вот там наш дом стоял, этого не было. Наш дом стоял там, это помидорная плантация, вот там была. И такое ощущение, что время-то совсем не прошло. А ведь это был 42-43 год, итого 62 года тому назад. Я был таким худым, маленьким, белобрысым мальчишкой, беззащитным, воспитанным мамой и бабушкой. В мальчишеском мире, в общем, законы довольно жестокие. Слабого бьют, отнимают у него все. Но вот я был вначале таким слабым. И мне сказали, ты найми себе защитника. Он тебя будет защищать, парня старше тебя. Я нанял. Он сказал, ты мне будешь помидоры давать есть с вашего участка, а я тебя буду защищать. И он приходил и ел эти помидоры. Это был сентябрь месяц. Мама мне подарила такой ремешок с якобы серебряным набором. Металлические обычно бляшки висят. Я очень гордился этим ремешком, одел его и пошел где-то вот здесь щеголять этим ремешком. Ко мне подошло двое студентов. Взяли это так мизинцем ремешок и ушли. А я должен сказать, что я очень ждал свою маму, потому что я видел, как ей было тяжело. Живем тяжело, мама с утра до ночи работает. И вот они подошли и сняли у меня этот ремень. А я знал, каким трудом это маме достался этот ремешок, сколько она истратила сил для того, чтобы достать деньги, чтобы купить мне этот ремень на день рождения. И меня заволокло, вот тут моя грузинская кровь сыграла. Меня заволокло мои глаза вот таким кровавым каким-то туманом. Я взял кирпич, подбежал к одному из них, подпрыгнул, со всей силы ударил кирпичом по голове. И рассек ему там, видимо, кожу, и его залило кровью. Он посмотрел на меня и сказал, Гиджи, сумасшедший. И они стали от меня отступать. Я вырвал у них этот ремень, и вот этими железными наконечниками стал их бить. Мне было 8 лет, а им лет наверное, по 18. И они от меня убежали. И тут я поверил в то, что я могу сопротивляться. И я пришел на нашу делянку помидоров, стоял этот самый парень и, смачно чавкая, ел эти серебристо-красные громадные помидоры. Я взял камень и сказал, уходи отсюда. Он мне сказал, ты что, с ума сошел? Я говорю, уходи, я тебя сейчас убью. И он ушел. И с тех пор меня никто никогда не трогал.
Так вот прямо ощущение, что там этих домов не было ничего. Там стоял бы, касса стояла. Там. Это вот подарок оттуда.
Я не могу, я в этом снимаю. Я вот так подарю.
Разве не знаешь, что вы здесь?
Президент?
Неужели он не знает?
Ваш не знает, мало того, наш не знает, что я здесь. Вот ужасно.
Узнают.
Вот здесь вот мы стоим, и вот все время вспоминается. Вот я про этот Казбек рассказывал. Тут, видимо, был Казбек раньше, и домов-то не было. Одни только горы, речка Вери и зоопарк. А дальше там ничего не было, только зеленые горы и все. Ну вот, и я сейчас вспомнил, у Маяковского такое стихотворение есть, но оно длинное, я его не буду читать, только с самого начала. Он говорит так. «Лишь только нога вступила в Кавказ, я вспомнил, что я грузин. Эльбрус, Казбек и еще, как вас, на гору горы груди». И так далее. Да, да. Вот он говорит, я знаю глупость Эдемы и рай, но если пелось про это, значит Грузию, солнечный край, подразумевали поэты. Вот я здесь, ну, эта земля меня вскормила, поила. Я тут начал свою жизнь, фактически, хотя родился в Москве. Тут я жил вместе с бабушкой и с матерью. У меня было масса приятелей.
А вы можете рассказать хотя бы одно стихотворение?
Какое?
По-грузински.
По-грузински?
Нет, грузинский на русский скажите.
Могу.
Да?
Да.
А ну какой?
Какое стихотворение?
Ну, допустим,
хорошо.
Или Паша Пшарелла, или...
Нет, Николас Бараташвили.
А, Бараташвили.
Да, пожалуйста.
Ну, давайте, что-нибудь.
Могу.
Серьезно?
Цвет небесный.
Ага.
Синий цвет.
Бараташвили любите все это.
Да.
Очень
полюбил
приятно.
Я с малых лет.
Угу.
С детства у меня означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней моих, в жертву остальным цветам голубого не отдам. Он прекрасен без прикрас. Это цвет любимых глаз. Это взгляд бездонный твой, напоенный синевой. Это цвет моей мечты. Это краска высоты. В этот голубой раствор погружен земной простор. Это легкий переход в неизвестность от забот и от плачущих родных на похоронах моих. Это синий, не густой, иней над моей плитой. Это сизый зимний дым мглы над именем моим. Несколько лет тому назад я приехал в Грузию, в Тбилиси, и мы с сестрой, с ее мужем решили поехать на родину наших отцов, в деревню, где жил когда-то мой дедушка, наш Рван Каисозович. Сели мы на его «Жигули» и поехали довольно далеко в район Гори, деревни Карли, где дом деда неизвестный, короче, где это место. Сидят какие-то два старика. Я говорю, спроси по-грузински их. Иночка спрашивает, скажите, пожалуйста, где вот дом Басилашвили? А кто вы такие, они спрашивают. А мы объясняем, что мы его внуки, вот это его внука, я его внучка. И вдруг эти два старика срывают с места и убегают. Куда убежал? Потом я смотрю, кто-то с курицы выбегает из дома, кто-то что-то бежит. Вся деревня пришла в какое-то движение. Я говорю, слушай, знаешь, садимся и уезжаем. Тут мне не нравится, беготня какая-то началась. Подожди, подожди. Выходят люди, говорят, просим вас к столу. Действительно, накрыт такой стол, и на нем кто что? Чады, сациви, хлеб, вино, вода. У кого что было? Мы сели за стол, пили, пировали, песни пели. Никто не знал русского языка из них, ни один человек. Я спрашиваю соседа, который более-менее владел языком. Я говорю, может быть, вы меня узнали по фильмам, по кино, ну, такая популярность у меня, вот, и поэтому такое достойное. Говорит, какое кино, какие фильмы? Ты на руки наши посмотри. Мы работаем с 5 утра и ложимся спать в 6 вечера. Телевизоры мы не смотрим. Ты просто Басилашвили, а это деревня, вся, все твои родственники, все Басилашвили. А дом твоего деда, вот участок, который не застроен, на котором растут деревья. Вон там кирпичи остались от дома какие-то маленькие. Это ваше место, стройте, мы вам поможем, это ваша земля. И нам набили с этой земли полный багажник орехов, мандаринов, чего там только было. И нас провожали, и все кричали только одну фразу, которую знали по-русски. «Ах ты, летчик-пулеметчик!» И мы уехали обратно в Тбилиси. Вот такое было у нас дело.
Ci disca bagazia della vita da di lavora di lavo di lavo di lavo di lavo di lavo di
Фотография отца.
Вот сейчас, постой. Валерьяна. Вот. А это вот сестра нашей бабушки, Екатерина. Все носили эту фамилию, Басилашвили.
Да.
Тебе показали.
Тбилиси. Тифлис. Молодые люди,
да,
совсем.
Да, совсем. Ну,
у отца глаза светятся. Да.
Не говори, любовь, да, не говори.
А где же мы находимся? А на набережной, на Невском проспекте. Вот, да, дед.
Похож.
Похож,
очень
похож.
Похож.
Нос такой широкий.
Ну, он и на папу похож, да.
Это где?
Это мы в Ачамчирах на море. Сейчас.
Это мама. Это мама. А это тоже мама.
Тоже мама.
Ну вот можно узнать, да?
Да, да, да. Это наша бабушка.
А я никогда не видел ее фотографии. Ну-ка.
Вот это Паулина.
Это бабушка.
Да.
Да, да, да. Ну, царствие небесное.
Всем.
Мы отправляли папе посылки. Я помню, однажды фанерный ящик, все уже было упаковано, а крышка еще не была забита. У меня был солдатик. У меня было в Москве очень много оловянных солдатиков. Я с собой одного взял, солдатика. Часовой. В Буденовке стоит такой часовой. Прямо. И я этого солдатика взял и сунул так, чтобы никто не видел, в эту самую посылку. И она ушла на фронт. И когда папа вернулся с фронта, он вынимает из нагрудного кармана вот этого оловянного солдатика. Он, знаете, был весь, краска вся сошла, он блестел прямо как серебряный, весь. Этот оловянный солдатик был моим амулетом всю мою жизнь. Вот этот солдатик, который прошел весь фронт. И когда я с театром большим драматическим однажды поехал в Румынию, а мне отец рассказывал, что он этого солдатика как-то выронил в городе Яссы, кажется, не помню, в каком-то румынском городе, и он его поднял с мостовой. Почему он это рассказывал, я не помню, и положил себе обратно в карман. Да, и мы были в этом городе. Я привез с собой туда этого солдатика и поставил его на мостовую, а потом положил себе в карман. Вот такие бывают какие-то странные вещи, и все это связано с этим делом. Отец, брат на фронте. Они нам писали письма, открытки, очень скупые. Военно-полевая цензура была очень, так сказать, строга в этом отношении. Ну вот, и вспоминаю, как мама любила отца, как она его ждала. У нас была его фотография, такая маленькая паспортная фотография. И эта фотография как-то один раз мама уронила, она соскользнула со стола и упала в щели пола, и провалилась в пол. Это была целая трагедия. Это плохая примета, необходимо эту фотографию достать. Что мы только не делали. Мы вскрыли пол и достали эту фотографию. Пришлось ломами эти доски отдирать. И, наконец, эту фотографию достали, все успокоились. И папа действительно, он без единой царапины пришел с фронтов Великой Отечественной войны. Без единой царапины. Мы с папой были здесь, как-то его сюда водил. Он посмотрел на это, на все, сказал, ну что, спасибо, что вот вас так приютили, все хорошо. Но он, конечно, не испытывал тех чувств, которые испытывал я. А потом я приехал со своей младшей дочерью, с Ксюшкой, которая носит мою фамилию, Басилашвили. Хотя она абсолютно беленькая и внешне не напоминает никакую грузинку. Вот. Тут уже вот было так, как сейчас, а внизу, там, где было пусто и был только лес, сейчас парк Мзиури. И вот этот парком она меня достала, конечно, сильно. Там какие-то качели, карусели. И мы тут проводили все очень фактически это время. И мне тоже очень приятно, что она была здесь. Этих деревьев раньше не было. Это было такое открытое гигантское пространство. И вот однажды в этом самом пространстве появилась какая-то очень странная фигура. С громадным животом, с громадными ступнями ног, с большим красным носом, и висела капелька на этом носу. И с ребенком маленьким. Она его держала в руках. Когда с ней пытались заговорить, она выяснила, что она не понимает ни по-русски, ни по-грузински. Это была немка. Беженка. жена немецкого коммуниста. Они бежали из Германии и пешком шли вместе с ее матерью. Несли два чемодана, она была еще на сносях, эта женщина. Звали ее Доротея. Но немцы их обогнали, этого коммуниста кто-то опознал. Его тут же на глазах у нее расстреляли. От этого у нее случились преждевременные роды. Родился этот маленький мальчик. Мать умерла тут же от ужаса. И она пошла дальше вот с этим свертком. И каким-то образом ее занесло через большой Кавказский хребет вот сюда, вот в Тбилиси, в наше это пространство. И на ее счастье попалась на дороге мама, которая училась в немецкой школе в свое время и прекрасно знала немецкий язык. И она выяснила всю эту историю, моя мама. Решила ей помочь. Мальчика она нарекла именем Фриц. И мне приходилось сидеть с этой коляской вот под этим самым абрикосовым деревом. И я качал эту самую коляску. Он очень неприятный мальчик. Этот кричал все время, плакал. Я все время ждал, когда в конце концов это кончится. И это кончилось. Он умер. Мальчик умер. Надо вам сказать, что имя Фриц во времена войны это было позорное имя. Это было имя фашиста, захватчика, ненавистного немца, которого надо убить. И вот он умер. Какой-то вот тут наш знакомый плотник сколотил ящик, гробик и сколотил крест, на котором мама написала по-немецки «Фриц» готическим шрифтом. И по-русски «Фриц». И меня заставила мама нести этот крест. Как я не сопротивлялся, все, неси крест, Фриц. Это был позор. Я во время войны несу крест с немецким именем. Но я все-таки героически этот крест донес. И мы этого мальчика похоронили. Мне кажется, что моя мама мне преподала урок, ну, общечеловеческой солидарности, что ли. Какая разница, как кого зовут? Фриц, Иван, Абрам, Джон. Неважно. Важно, это человек. Маленький немец, который во время Отечественной войны похоронен здесь. И косточки где-то его забытые лежат тут, вот на этом кладбище. И вот я сейчас смотрю на это дерево, и вот, может, оно помнит о том, как маленький пацан, белобрысый, больной туберкулезом, это я, укачивал в коляске другого пацаненка, немецкого, по имени Фриц. Должен сказать, что всю мою жизнь в Тбилиси я безумно тосковал по Москве, которая мне казалась раем обетованным. По московским улицам, по улице Горького, по чистым прудам, по кинотеатру Колизей, метро со звучными названиями, Сокольники, парк культуры. Я вспоминаю, как однажды вдруг вышел на экраны фильм под названием «Разгром немцев под Москвой». И мы увидели кадры военной Москвы, той самой Москвы, с которой мы только что уехали. Увидели противотанковые надолбы, войска, которые шагают по улице. И вдруг показались наши чистые пруды и трамвай. А, Аннушка стал со скрипом заворачивать на повороте кинотеатру Колизей. И вдруг бабушка моя закричала на весь театр. «Аннушка, милая, Аннушка!» На нее все оглянулись. И в это время вспыхнул свет, и фильм прекратился. Кончилось то ли электричество, то ли сломалась камера, я не знаю. Но вот этот крик «Аннушка!» и недоуменные взгляды местных жителей грузин я запомнил на всю жизнь. Москвичи, ведь они дают свои названия всему. Никто не говорил «на, поеду», «на Аннушке». Аннушка до сих пор ходит, а один из трамваев является трактиром, который ходит по кольцу, там след завсегдаты, и пьют, и едят, и их катают на трамвае. Вот он где-то здесь, вот он, трактир Аннушка. Во время войны, конечно, никакой воды вот на этих чистых прудах не было. Во время войны это было некое подобие стадиона. Можете себе представить, зима, и люди, мальчишки, гоняли здесь в футбол. Зимой. Мяча не было, поэтому мяч делали из каких-то тряпок, зашитых очень прочно, и играли вот в такой мяч, или в баночку, в консервную. И вот здесь вот рождались Стрельцовы, Бобровы, Бесковы, вот такого типа футболисты, которые потом составили славу всего советского футбола. Вот именно на чистых прудах, и не только здесь, но в подобного рода вот загонах. И нам это очень здесь нравилось, играть в футбол, потому что ведь по своему характеру, если смотреть сверху на эти чистые пруды, они напоминают стадион. И вот нам, мы когда играли здесь в футбол, нам казалось, что мы настоящие футболисты. В валенках, в телогрейках, в ушанках гоняли этот мяч, и нам казалось, что тут трибуны вот гудят, приветствуют, в три бросаются. Какие броски тут совершал я и многие мои товарищи. Вот такими были чистые пруды в свое время. По этой лестнице мой брат старший, Жора, однажды ночью привел сюда своих однокурсников, выпускников Сумского артиллерийского училища. Их было человек 20. Они позвонили в дверь и увидели Настю. Настя увидела их, молодых лейтенантов, с заплечными мешками. Эти ребята поели, попили и разлеглись спать. Настя говорит, я ходила, смотрела и так жалела, что нет ни Валериана Николаевича, ни Елена Сергеевна, никто их не видит, ни с кем они не увиделись. Молодые ребята, по 19, 20, 18 лет. И после войны никто не пришел. Ни мой брат, ни эти 20 человек. Вот здесь, вот на этой самой площадке, я бегу, это уже был 45-й год, бегу со двора, радостный, мне велосипед привезли, там что-то еще. Спускается девушка, по-моему, ее звали Люба. Это девушка моего брата, Жоры. Она спускалась сверху, вот на этом месте. Она говорит, Олег, да, я Люба. Что-то я смутно помню. Она меня спрашивает, а тут возвращались все с фронта, в орденах, медалях, с цветами возвращались под солнцем. Она спрашивает, а где Жора? А я с такой гордостью и с радостью ей говорю, а Жора убит на фронте. Вот какой у меня брат-герой. Ну, идиот. Сколько мне было лет уже тогда? 11, 10? Все-таки надо было что-то соображать. Человеческая жизнь – это самое дорогое, что нам даровано Богом. Но тогда я этого не понимал. Я ей так сказал. Я говорю, а Жору убить на фронте. Она вот так ты стояла. Я помню только, как она тихо-тихо стала спускаться вот по этой лестнице, ни слова мне не говоря, и ушла. Однажды ночью, это было уже после войны, раздался звонок в нашу парадную дверь. Я еще не спал. Папа открывает дверь, и стоят три странных человека в черкесках. Явно, так сказать, лица кавказской национальности, грузины. И говорят, вы Басилашвили? Он говорит, да. Мы хотим у вас переночевать. А поскольку отец грузин, он не мог им отказать. Пожалуйста, заходите. Только у нас, говорит, негде лечь, мы вам на полу. Да, мы вот бурки постелим свои, эти самые, и там ляжем. И отец спрашивает, а куда вы едете, что такое? Они говорят, мы едем в Магадан. А что? Арестовали одного нашего по политической статье. Он ни в чем не виноват, мы его хотим обратно. Отец, член райкома партии, член КПСС 41-го года. Ну, чуть с ума не сошел. Но выгнать он же не может гостей. Он сказал, хорошо, ложитесь, все, я об этом ничего знать не хочу, спите себе. Они рано утром ушли. Проходит месяца два-три, опять звонок, их уже четверо. Где? Что? А вот мы его из тюрьмы, из лагеря взяли. Как взяли? Ну, дали нам деньги, все нормально. Так что мы вас опять переночуем. Папа говорит, вы ночуете, только я вас умоляю, никому не говорите, даже вашим самым близким людям, детям, женам, что вы у меня останавливаетесь. Вы понимаете, что меня расстреляют? Понимаем. Но отец все-таки их оставил ночевать. Они переночевали и ушли, больше мы их никогда не видели. Thank you. подняться. Мы с бабушкой здесь в 41-42 году поднимались за 20 минут. Наш дом стоит у подножия Матацминды, на которой мы сейчас находимся. Ну и за 20 минут постепенно по дорожке мы сюда поднимались. Это пантеон. Вот они лежат здесь, великие деятели грузинской культуры. И грузинский артист Акаки Хорава, Чебукиани, великая грузинская актриса Верико Анджабаридзе, слава грузинской сцены. Помните Абуладзе, покаяние, старушка, которая в конце спрашивает, как пройти к храму. Вот она нашла свой храм. А это отец солдата Закариадзе Серго. Вот это его могила. Царство им всем небесное, и спасибо им за то, что они сделали для нас. Гора Давида. Тишина и покой. И те же чувства, которые сейчас волнуют меня, как-то начали звучать мне еще тогда, во мне, в те годы. Но одним словом, спасибо за то счастье, которое я испытал сегодня, поднявшись сюда и сумев поклониться этим великим именам. Это особо почитаемая здесь могила, потому что, смотрите, свечи, цветы свежие. Кто-то крестик положил на могилу Лажа Пшавелы. В 41 году я здесь получил первый подарок, там внизу, на улице Грибоедова. Такой толстенький желтый томик стихов поэзии Лажа Пшавелы. Ну, ребята, как известно, стихи воспринимают плохо. А тут на меня это подействовало, потому что вот эти вот горы, покрытые зеленью, этот Казбек иногда возникающий в этом синем небе, это пространство, напоенное этой синевой. И вот стихи Лажа Пшавелы как-то меня сблизили с теми людьми, которые мне казались вначале довольно чужими. И я как-то потянулся к ним. О, горы, горы, кругом вы горы. Без вас не снес бы я столько горя. Я полюбил вас, когда ко мне вы струили в сердце свои напевы, ища защиты в лице поэта. Не обманул я надежды этой. А вот здесь впервые я стал читать сам, самостоятельно. И вот однажды нас пригласили вот отсюда наши знакомые. Они уезжали на 2 или на 3 дня куда-то к себе пожить в квартиру. Она была неподалеку, в каком-то каменном новом доме. И я обнаружил там книгу, детскую книгу, которая называлась «Губерт в стране чудес». Это записки немецкого пионера. И вот эта книга описывает его путешествие из Саарбрюкена, из Германии, уже фашистской, гитлеровской, Советский Союз. И главный удар там был сделан по Москве. Москва. И там была масса фотографий Москвы, стадиона «Динамо», ну и так далее, и так далее. Мне это казалось счастьем, громадным счастьем читать эту книгу. Я как будто каждый раз оказывался в моей любимой, дорогой и так от меня далекой Москве. Я расстаться с книгой не мог. И когда вернулись хозяева, мама попросила вот эту женщину, которая оказала нам такое гостеприимство, ну, подарить мне эту книгу. И она мне эту книгу сказала: «Ладно, возьми». Ее. Это был подарок ее сыну. Сына в это время не было, он где-то был в другом месте. Она решила, что уж, поскольку мальчик, то есть я настолько вот заинтересован этой книжкой, пусть она у него и остается. Эта книга у меня всегда со мной. И сейчас она со мной, «Губерт в стране чудес». Там надпись на этой книге: уважаемому Толе Гребневу в награду за победу на каком-то конкурсе, не помню каком. Ну, Толя Гребнев, Толя Гребнев. Проходят долгие-долгие годы. Я становлюсь уже киноартистом. Уже кое-кто меня знает. Я приезжаю на Мосфильм. И однажды я сталкиваюсь где-то на каком-то симпозиуме или на каком-то фестивале с замечательным кинодраматургом Анатолием Гребневым. И я вдруг его спрашиваю: скажите, пожалуйста, товарищ Гребнев, а у вас была такая книга «Губерт в стране чудес»? Он говорит, да, была, но мама кому-то ее отдала без моего спроса, я так страдал, что этой книги у меня нет. Я говорю, она у меня, это она мне отдала. Как? Оказывается, Анатолий Гребнев жил, он здесь вот рядом, а потом он стал кинодраматургом, а я стал артистом. И эта книжка, я говорю, я вам ее отдам. Он говорит, не надо, пусть уж она будет у вас. Вот так судьба сталкивает совершенно непостижимым образом людей и подсказывает какие-то решения, мысли, которые неожиданно приходят в голову. У меня все время ощущение, что, возможно, я здесь последний раз. Вряд ли мне придется еще раз приехать в Тбилиси и побывать здесь, на местах моего детства. И когда приходишь вот на эти места, все время в надежде на то, что оживет прошлое. Но она не оживает. Я не могу выразить все те чувства, которые сейчас во мне, когда я нахожусь вот на этой земле. Я чувствую себя в долгу перед ней. А как этот долг отдать, я не знаю. Может быть, частично я отдаю тем, что вот нахожусь здесь и говорю. Помните, как Маяковский говорил? Я в долгу перед бродвейской лампионией, я в долгу перед вами, багдадские небеса, перед Красной армией, перед вишнями Японии, перед всем, о чем не успел написать. Вот я не успел ни написать, ни сыграть, может быть, чуть-чуть рассказал об этом благословенном крае. Дай Бог ему счастья, и дай Бог счастья вот этим молодым людям, которые ходят здесь, учатся в университете. Может, они будут счастливее, чем я. При театре Резо Габриэль. Здесь все оформлено им. Ну, например, стол для гостей в кафе. Ведь он расписан весь самим Резо. Вот этот стол называется Остап Бендер, великий комбинатор. Вот если вы посмотрите внимательно, вы видите и Остапа Бендера, и самого Резо Габриэль, вообще фантазию на тему 12 стульев и золотого лёдка. И все остальные столы тоже выполнены в определенной манере, посвященные тому или иному событию или персонажу литературы и нашей жизни. Люди окунаются в какую-то определенную атмосферу, которая отличается от уличной атмосферы. Это атмосфера некоего волшебства, тепла. Понимаете, это может сделать только очень добрый человек. И этот добрый человек прославил Тбилиси и Грузию своими кукольными спектаклями. А познакомились мы с ним очень просто. Он приехал в Ленинград. И на малой сцене нашего Большого драматического театра были его спектакли. В детстве меня водили по всяким театрам. У меня осталось в памяти московский спектакль «Синяя птица» в художественном театре и Тбилисский театр юного зрителя. Им тогда руководил великолепный, прекрасный режиссер по фамилии Маршак. Это брат Самуила Яковлевича Маршака. Но еще самое интересное, что Гекльберри Финна, главную роль в спектакле «Приключения Гекльберри Финна», в «Золотом ключике» самого Буратино и сказочника в «Снежной королеве» играл молодой очень артист по фамилии Лебедев, Евгений. Евгений Лебедев. Когда он произносил вот эти заклинания сказочные «Снип, снап, снуре, буре, базилюре», да, у меня мурашки по коже шли, настолько было интересно. Вот такие бывают странные сближение в жизни, которое объяснить совершенно невозможно. Это тот самый Евгений Васильевич Лебедев, с которым я проработал, начиная с 1959 года, по момент его смерти в Большом драматическом театре. Потом я узнал, что, оказывается, в это же время, в 41-м, 42-м, 43-м году, здесь находились ведущие мастера Московского художественного театра. Но еще более интересная вещь. Молодой режиссер Георгий Александрович Товстоногов, еще никому не известный юноша, был представлен Владимиру Ивановичу Немировичу Данченко в числе других студентов режиссерского факультета. А Немировичу Данченко нужен был кто-то, кстати говоря, Немирович тоже отсюда, тоже из Грузии, из Тбилиси. Нужен был кто-то, с кем он мог бы проводить беседы, разговаривать и развивать какие-то свои мысли. Вдруг выясняется, что все это происходило в этом доме.
Вот в этом доме.
И тут было полдом Домхатовских. А кто был-то?
Ну, кто здесь был? Здесь был Немирович Данченко, здесь был Качалов. Качалов был причем тогда влюблен в маму. И, значит, посвящал ей стихи. Причем, ну, во время войны ничего не было. Ни о каком вине не могло быть и речи. Там все. Хлеб, соль, вода. И вот на воде, говорит, мы проводили все ночи напролет. А мы, дети, нас детей, если его, конечно, не пускали. Мы, значит, взбирались на эту крышу, на стекло. И оттуда, знаешь, смотрели, что происходило вот здесь. Значит, и они, мама говорит, когда мы вдруг, значит, подняли все, ахнули все, что они видят расплащенные эти дети, которые смотрят, значит, что здесь происходит. Вот я помню все это вот через то стекло, что здесь в это время происходило.
Владимир Иванович Немирович, Качалов, Ольга Леонардовна.
Вот для меня они не были Владимир Немирович, да, для меня они были гости, понимаешь, папины и мамины гости.
А я тут поблизости жил, видишь, как интересно, да?
А может быть, ты здесь бывал мальчонком?
Нет, тогда здесь я не бывал. Ну, буквально рядом. Мы живем, жили
как в как странно, что вот вы сюда...
В саду лежали, университета да. Жили, вот тут.
Рядом. Ну, рядом, конечно, да, рядом. Все рядом.
Я тут был Немирович, нет, и Товстоногов молодой, и все те самые. Те люди, о которых я молился. В 43-м году, вернувшись из Тбилиси, я шел вот здесь. И вдруг меня привлекло то, что вся эта обледенелая Москва, без отопления, без продовольствия, жуткая военная Москва вдруг преобразилась. Здесь все было посыпано желтым песком. Это в 43-м году Немирович, там, дирекция МХАТ, распорядил, чтобы обязательно перед зданием был желтый песок, чтобы люди не падали. И вдруг вижу странные какие-то двери, медные кольца. Чего-то вход написано. И меня туда как-то занесло. Я вошел внутрь, вот туда. И меня поразил запах масляной краски, разогретой батареями. И вот с тех пор этот запах меня преследует. Когда я подхожу к художественному театру, я этот запах буквально чувствую. Потому что это был запах какого-то родного дома. Это было в 43-м году. Тогда ведь в Москве ничего не было. Никаких развлечений, были страшные трудности, еще неизвестно было, как кончится война. И в то же время в этот художественный театр было невозможно попасть. Была такая тяга к чему-то вот более возвышенному, чем та самая жизнь, которая нас окружает. Вот это удивительно. Я помню эти очереди, которые тянулись и по Тверской, и по улице Горького наверх, и костры, которые здесь разжигали, чтобы греться зимой, ночью. Как занимали посты, чтобы первым попасть в эту кассу. Это я все помню. Ну, вот это вот для меня самое святое место на земле. Я задаю себе вопрос, почему я стал артистом? Меня никогда не привлекала шумиха, слава актерская. Но когда я был мальчишкой, что-то другое, другое бродило во мне. И это другое было разбужено именно вот в этом зале Московского художественного театра. Весной 41-го года мы с мамой пошли на детский утренник в художественный театр. Шел спектакль «Синяя птица». Мне этот спектакль произвел какое-то фантастически странное ощущение. Я вот до сих пор помню страну воспоминаний. Как из тумана там на сцене вдруг возникал как бы нарисованный детской рукой дом. И шли мальчик и девочка, тильтили-метиль. И вдруг видели, что у этого домика сидят их умершие братья и сестры и бабушка. И они начинали с ними разговаривать. Они спрашивали: бабушка и братья и сестры, вы вообще-то живы или нет? Мы не поймем, мы же с вами разговариваем как с живыми, вы же давно умерли. А бабушка им отвечала: а если вы нас помните, то мы живы. А нет, значит, мы умерли. И вот до сих пор у меня это в сердце стучит эта фраза. И когда фея Бирюлюна или соседка Берлинго в конце спектакля обращалась к замершему детскому зрительному залу, она говорила: ребята, вот мы не нашли синюю птицу, но, может быть, вы, когда подрастете, найдете эту птицу. Это было настолько подготовлено всем течением спектакля, что до сих пор я понимаю, что дети, сидевшие со мной вот в этом зрительном зале, эту синюю птицу ищут. Первая картина. Две кроватки детские стоят параллельно рампе. Бедная лачуга, а справа дверь, там, где родители сидят. Сегодня Рождество. И напротив, в доме, из дома доносится веселая музыка из богатого дома. И говорят им родители: ну все, спите. И уходят в ту комнату. И сцена погружается во мрак. И вдруг, неожиданно, лампа, которая была погашена, она начинает сиять каким-то странным молочным светом. И начинает оживать постепенно все предметы, которые были в этой комнате. Приходит соседка, но это уже не соседка, а фея Бирюлюна. И она говорит: идемте, идемте. И они под марши синей птицы. А как же мы пойдем? Там, говорит, родители, они же увидят, как мы идем. Она говорит: ну что вы, мы идем так, как полагается в сказках, а как, через стену. И они на наших глазах через стену уходят на улицу. Это было чудо такое, которого понять было невозможно. А дальше сцена пустеет, они все ушли. Открывается дверь из родительской комнаты и освещается светом из родительской комнаты эта комната, где все это происходило. И она говорит, жена говорит: пойди посмотри, что это там расшумели, что они спят или нет. Входит отец, подходит к этой кроватке, пустой, как мы видим, и знаем, что они ушли, смотрит туда и говорит: спят, и уходит. Вот я не понимаю, почему, я же видел массу детских спектаклей. Но ни один из них на меня не произвел такого впечатления, которое вот сейчас во мне живет. И вот это понимание того, что дети не так все просто, как вам кажется, как вам объясняют, все значительно сложнее и интереснее, чем, может быть, вам кажется, ваши горькие минуты, когда вы стоите в углу, наказаны родителями. Вот это вот Константин Сергеевич смог стать ребенком и как бы угадать то, там же была еще сцена неродившихся душ, угадать то, что происходит с человеком до рождения, с чем он выходит в этот свет и с чем он, наверное, уйдет на тот свет, пронеся оттуда туда какую-то светлую мечту, которая, может быть, даже и неосуществима, которая называется «Синей птицей». Я думаю, а почему я стал артистом? Вот, наверное, потому что мне захотелось попасть вот в тот мир, пройти туда, пройти к ним. вот недавно был юбилей студии художественного театра. Ну, собрались все студийцы, и молодые, и старые, вроде меня, и всякие. Рядом со мной сидел один артист. Я скажу, это Миша Казаков, Михаил Михайлович. И все подвергал критике. Началось это действие юбилейное. И вдруг раздался марш или сацца из «Синей птицы». И Миша через минуту вдруг наклонился вот так. Я вижу, у него слезы на глазах. И он мне говорит: старик, я плачу. Этот человек, который делает вид, так сказать, что он взрослый. Нет. Самое главное в человеке – это оставаться ребенком до конца жизни. Это могли сделать только люди с необычайно богатой душой. Я вот смотрю на эту фотографию, она сразу привлекла мое внимание. Вот это же маска.
Да, маска.
Это же маска. А это разве не маска?
Тоже маска.
Это маска, да. И это маска.
Да. Театр... Это мы в Питере снимали.
Это что?
Дом, где разбиваются сердца.
А, этот самый капитан этот, да, самый, да?
Да, этот снимал. Сакура.
А вот еще мне очень нравится одна вторая. Это кто? Вот.
Это
вот.
Ричард.
Это Ричард.
Это последний акт Ричарда, да, да, перед смертью уже, да.
И видя артиста Чхиквадзе, я думаю, боже мой, почему же я так не играю? А? Что? Нет?
Артист, знаете что, артист иногда не подготавливается к роли. Да, как каждый день играешь, но через день играешь в репертуаре, да? Уже сидит этот текст, все. И у меня была съемка утром. Я снимаюсь, значит, на киностудии, а вечером у меня Кавказский меловой круг. Я прихожу, значит, бегу со студии прямо в театр, значит. Начал гримироваться, вижу костюм. Я говорю: Маровна, а где мой костюм кавказского? А висит Ричард. Он говорит: какой костюм? Вот твой костюм. Какой? Я говорю: это Ричард. А где кавказский язык? Она сказала: нет. Я говорю: нет. Я узнал, что сегодня Ричард. Представить не можешь, что со мной
случилось.
Что со мной случилось? Ну, я позавчера играл этого Ричарда, слушай. Ну, каждый день играю Ричарда. Уже 15 лет играю Ричарда тогда. Я чуть с ума не сошел. Я думаю, как сейчас Ричарда играть? Что такое? А я не подготавливался к кавказскому. Сам организм и все подготавливается во время, в течение дня. Ты этого не замечаешь.
Мы репетируем Копенгаген. Я весь текст знаю, весь текст. Завтра вот у нас будет второй акт. Там есть такие места, которые меня греют. Надо вот сейчас это все повторить. Повторил весь второй акт. Пришел утром перед репетицией за 15 минут. Сел, спокойно чашку кофе взял. Второй акт повторил. Ну, сейчас я постараюсь все вот это точно пройти. Приходит Тимур. Так, ну давайте. Значит, давайте сейчас, значит, первый акт пройдем. Как первый? Репетиция. Ну, какая разница? Ну, первый, второй. Репетиция. Как первый? Я белый. Как? А я к нему не готовился. Ну, не готовился. Ну, один раз, ну, ничего страшного.
Да.
Все, ужас. Вот, а на спектакле такое происходит. Такое ощущение, что из-под ног стул выбили.
Самая страшная профессия. Я экзамены ненавидел.
А бывает такие?
Выбрал такую профессию. Каждый день экзамен сдаешь.
К дяде Ване. Вот дядя Ваня. Готовишься. Все готово. Вот знаю я все. Все знаю. Вот
Только дайте мне выйти на сцену. Вот сейчас я вот, я уже готов, я выхожу, выхожу на сцену. И чувствую, я уже там все сыграл, сзади, там, в гримерной. А здесь мне уже играть нечего. А бывает, приходишь абсолютно не готовый. С телевидения или с кино, там, что-то еле-еле, что да ладно, устал, все. Выходишь на сцену, вдруг чувствуешь, правда, вот, вот, вот правда пошла. И сразу зритель сидит так. Все. Вот что это такое? Как это может быть? Почему?
Пропала жизнь.
Я талантлив! Умен, смел! Если бы я жил нормально, из меня мог бы выйти Шопенгауэр! Я зарапортовался, я с ума схожу!
Матушка, я в отчаянии, матушка! Матушка, что мне делать? Матушка.
Слушайся, Александра.
Не надо. Не говорите, я сам знаю, что мне делать.
Будешь ты меня помнить?
Вот это здание четырехэтажное, это моя школа. 324-я школа имени центрального органа Министерства вооруженных сил «Красная звезда». Это была мужская школа, учились только мальчики. Нас одевали в черные гимнастерки и брили наголо. С девчонками нам учиться было нельзя. В Тбилиси я пошел в первый класс, а здесь я заканчивал 10-й класс. Значит, тут я 8 лет проучился. И помню экзамен по истории. Мне парень один сказал: слушай, для того, чтобы все выучить, пойди в аптеку, у нас в доме аптека, продаются кола. Это настоящая кола, которую нам американцы присылали там по ленд-лизу, я не знаю чего. И действительно, я принял колу. Такое ощущение, что жизнь расцвела. Я думаю, у меня 3 ночи. Первая ночь — древняя история. Принял колу, открываю, все знаю. Все знаю. Нечего учить, листаю страницами, все известно. Следующая ночь. Колу, средние века. Все знаю, все, даты, все мне известно. Новая история. Опять все знаю. За 3 дня я выучил всю историю. Прихожу в школу с твердым пониманием того, что я сейчас дам блестяще. И вижу носилки, на которых лежит Кривоногов, давший мне этот совет. У него изо рта идет пена. Это он съел колу, переел ее. Думаю, ну ладно, ничего. Меня вызывают к доске, я беру билет и читаю. Первое. Робеспьер и его роль во французской... Марат и его роль во французской революции. Ну, вот я знаю. И что-то еще. Немецкие революционеры-демократы. Карл Либкнехт и так далее. Сажусь. И передо мной возникает страница текста. Серый текст. Я не вижу букв, только вижу картинку. Марат так нарисован. И взятие Бастилии в клубах дыма. И одна фраза: Марат — друг народа. Все. Больше я ничего не знаю по этому. Что тут делать? Я вышел и говорю: ну что вам говорить про Марата? Друг народа. Тут ничего не скажешь. Его прозвал французский народ другом. Тот сидит, смотрит на меня. Я говорю: потом, понимаете, он первый ударил набат. У меня еще одна фраза. Марат первый ударил в какой-то набат. Он говорит: а в каком году это было? Я говорю: какая разница? В каком году? Он говорит: может, я на минуточку? Я говорю: да. Ты что-нибудь знаешь? Я говорю: ничего. Так, дай мне твой зачет. Да? 5. Иди отсюда, к чертовой матери. Вот так я сдавал экзамен. Ужас. Я вспоминаю. Так однажды у нас дома, в коммунальной квартире, появилась женщина, довольно немолодая, Валерия Яковлевна Иолко ее звали. Это была подруга маминой двоюродной сестры. Она была репрессирована как враг народа по 58-й статье в 1939 году. И где-то в 44-м, может, 46-м вышла на свободу, потому что за ней не было никакой вины, никакой, она не была немецкой шпионкой. Просто она сболтнула один раз, что она видела кинофильм, который назывался «Большая жизнь», про шахтеров. и что там несколько приукрашен шахтерский быт. Она меня очень любила. Она вообще была создана для того, чтобы быть домашней хозяйкой, готовить, кормить и иметь детей. И всего этого ее лишила Лубянка и советская власть. Она мне говорила, Лёлька, на спор, ты не съешь 10 пирожных подряд. И вот она покупала 10 пирожных, ставила их мне, наливала стакан чая или чашку чая, вот так подпирала и смотрела на меня. Я понимал, что она смотрела на меня, ну, как бы вот на мальчишку, который голодный, в войну. Вот 10 пирожных. Я эти пирожные уплетал сходу, выпивал чай, я побеждал. Она говорила, идем в Колизей, там сегодня идет картина «Цирк». И мы эту картину «Цирк» Любови Орловой, «Дай-ди-ди-ди-ду», «Я из пушки в небо иду», раз 10 смотрели вот здесь. И вот эта бывшая заключенная зэковка ГУЛАГа сидела в зале, и она так смеялась. Я вот сейчас недавно посмотрел по телевизору этот фильм. Ну, довольно наивный, глупый фильм, конечно, и так далее. Но когда выезжали велосипедисты и пели «Весь век мы поем, опять поем», сбежала дочка, ай, бросьте, в одной сорочке. Она сидела на полу, обливаясь слезами, и так хохотала, что не оглядывались. Ей не хватало, она высмеивала за всю свою лагерную жизнь. Счастье, Лёлька накормил пирожными, и она смотрит свою любимую картину «Цирк», которая с гигантской фальшью рассказывала о 1936 году, в том самом году, в котором ее посадили в тюрьму, о нашей счастливой, прекрасной и замечательной жизни. И когда одна из героинь говорила, ну что, теперь ты, дескать, понимаешь, какова наша великая советская страна, Любовь Орлова говорила, теперь понимаешь. И Валерия радостно плакала, потому что она понимала, что живет в самой лучшей стране мира. Вот такой был кинотеатр «Колизей». А теперь здесь театр «Современник». И как было бы, наверное, хорошо, если бы я работал в этом театре. Дом мой был вот просто напротив, через чистые пруды. Пройти сюда, ну, 2-3 минуты, и я в театре. Но судьба распорядилась так, что работаю я в Ленинграде, в Петербурге, работаю в Большом драматическом театре, и менять место своей работы уже не намерен.